Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас в любови Господа нашего Иисуса Христа. Пожалуй, любой верующий в тот или иной момент времени задается вопросом, а если мне предстоит пройти через искушение, если мне предстоит пройти через испытание, если мне предстоит пройти через гонение, останусь ли я верен Господу? Буду ли я верен Ему вот в этих трудных обстоятельствах? Буду ли я Ему верен тогда, когда моя вера действительно на самом деле испытываема? И это вопрос, который беспокоит каждого из нас, вопрос, на который, по большому счету, у нас нет ответа. Мы бы хотели ответить «да, конечно», но мы не знаем до тех пор, пока это не произойдет. До тех пор, пока мы не окажемся в этих обстоятельствах, мы не знаем, сможем ли мы быть действительно верными Господу в том, что, в том, во что мы верим, в том, что, в чем мы убеждены. В каких ситуациях вам сложнее всего сохранять верность своим убеждениям? В каких ситуациях вам сложнее всего сохранять верность тому, во что верите вы? Это могут быть моменты в жизни, когда сложно признаться тем, кто окружает тебя, в том, что ты верующий. Это могут быть моменты, когда вам очень сложно из-за работы, мгновение искушений, когда намного проще пойти на компромисс со своими убеждениями, чтобы получить желаемый результат. Что это в вашей жизни? Задумайтесь, и если есть у вас возможность, запишите себе ответ на этот вопрос. Когда вам сложнее всего быть верным своим убеждением? Потому что, еще раз, в чем-то вопрос насчет гонения является гипотетическим. Мы не знаем, как мы себя поведем в период этих гонений. Более того, сами по себе гонения всегда неоднородны. Когда мы смотрим, например, на гонения, которые были первые 300 лет в истории церкви, то мы привыкли думать о том, что это был период просто непродолжающегося прессинга по отношению к церкви. Но это не совсем так. Были гонения, когда действительно христиан приговаривали к смертной казни, когда они становились жертвами, когда их распинали, когда их загоняли в гладиаторские бои. А были гонения, когда они могли занимать достаточно высокопоставленные посты в Римской империи. Более того, по всей Римской империи гонения были неоднородны. И то же самое мы знаем из истории Советского Союза, когда в истории Советского Союза гонения были неоднородны. Не то, что на протяжении 70 лет христиан постоянно истребляли. Да, было время, когда христиане были в тюрьме, было время, когда много христиан погибло, но были также относительные, время относительного затишья. Гонения были неоднородны. Поэтому, когда мы задумываемся над этим вопросом, вопрос на самом деле намного глубже, он касается того, а можем ли мы быть верны Господу в наших убеждениях, в тех обстоятельствах, в которых мы находимся сейчас? То, через что мы проходим сейчас. Вот этот вопрос намного более важен для нас, и этот вопрос помогает нам ответить на то, что будет и в будущем, в том числе, потому что верность сейчас порождает верность и в будущем. И вопрос этот, как ни странно, применим не только христианам. Вопрос о том, как мы можем быть верны тому, во что мы верим, касается всех людей, даже тех, кто, возможно, далек от Господа. Будем ли мы верны своим убеждениям? И мы увидим с вами сегодня, что возвращение Христа как раз к верности подталкивает меня. Возвращение Христа к верности подталкивает меня. По чтению Господа и снова Его, давайте встанем сейчас, чтобы прочитать этот отрывок из Евангелия от Матфея, 24 главы, стихи с 9 по 14. «Тогда вас будут выдавать, мучить и убивать, и все народы будут ненавидеть вас из-за Меня». Многие тогда отвернутся от веры, будут предавать и ненавидеть друг друга. Появится много лжепророков, которые многих обманут. И от умножения зла во многих охладеет любовь. Но тот, кто выстоит до конца, будет спасен. Радостная весть о царстве будет возвещена по всему миру, как свидетельство для всех народов. И только тогда наступит конец. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, как славное возвращение Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, подталкивает нас к верности своим убеждениям, не только во время гонений, не только во время прессинга, Каждый день, Господь, каждый день нашей жизни, как верность, как возвращение Сына Твоего подталкивает нас к верности. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы начали с вами изучать вот этот дискурс на Оливковой горе. Это последнее крупное учение Иисуса Христа, которое крупный блок, такое учение Иисуса Христа, который Матфей записывает в своем Евангелии. Мы начали изучать 2 недели назад, до праздников, до Пятидесятницы, до Троицы. И мы увидели с вами, что возвращение Христа от обмана хранит меня. Взирая на Спасителя и находя свою жизнь в Нем, я могу преодолевать то, как мое сердце обманывает меня, как мое сердце очаровывается людьми вокруг меня, как мое сердце отчаивается, сталкиваясь с ужасными событиями в этом мире. И сейчас, когда мы возвращаемся к изучению этого дискурса на Оливковой горе, есть 2 маркера, на которые нам стоит обращать внимание, когда мы читаем эти отрывки. Маркеры эти чрезвычайно важны, потому что когда Иисус начинает свое учение, его учение является ответом на вопрос, когда будет разрушен храм, когда ты вернешься во второй раз, когда это произойдет. И вот это, вот эти 2 маркера, 2 слова, когда, тогда, они встречаются на протяжении этого отрывка. Когда Иисус сидел на Оливковой горе, ученики подошли к Нему и спросили Его наедине: «Скажи нам, когда это произойдет, и какое знамение укажет на Твое возвращение и на конец нынешнего мира? Тогда вас будут выдавать, мучить и убивать, и все народы будут ненавидеть вас из-за Меня. Итак, когда вы увидите на святом месте опустошающую мерзость, тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы». То есть Спаситель обращает внимание на то, что произойдет. Он отвечает на этот вопрос. Он говорит: когда, тогда вы поймете, что это конец. Вы поймете, что грядет второе пришествие Христа. Нам кажется порой, что наша динамика отношений, потому что когда мы подходим вот к этим отрывкам гонений, да, нам кажется, что все зависит от нас. Мы читаем слова о том, что тот, кто выстоит до конца, тот будет спасен. И мы думаем, что окей, моя задача – держаться изо всех сил Бога. Моя задача – вцепиться в Него и не отпускать. Потому что если только я отпущу Его, если только я ослаблю то, как сильно я держусь за Него, Бог скажет: «Все? Ты теперь сам по себе. Ты теперь сам по себе». И это не совсем верная картина тех отношений с Богом, которые мы видим на протяжении всего Священного Писания. Мы видим с вами на протяжении Священного Писания, что Господь по милости Своей, по благодати спасает нас. Наше спасение от начала до конца зависит от Бога. Это работа Бога. Он спасает нас. Он совершенствует нашу душу и наш характер. Он преображает наше естество силой Духа Святого, живущего в нас. Он изменяет нас. Но Он также сохраняет нас в Своей руке до конца наших дней. Он не выпустит нас, Он удержит нас до конца, сохранив в Своей руке до самых последних дней нашей жизни. И кажется, когда мы подходим к этому, кажется, что, ну окей, теперь ничего не зависит от меня, все зависит только от Бога, а значит, что я могу делать все, что хочу. Значит, что я могу делать абсолютно все, что мне придет в голову. Опять-таки, подобная логика говорит о том, что все, что нам нужно было от Бога, это рай. Все, что нам нужно было от Бога, это прощение грехов. Все, что нам нужно, мы уже получили от Него, и теперь можем вести себя, как хотим. Буквально по дороге в церковь меня сын спрашивал о том, что, а что такое рай? А как вообще все выглядит в раю? А все ли есть в раю? А есть ли в раю лего? А как много в раю лего? А какое в раю лего? Потому что вот это вещи, да, которые его интересуют, но на самом деле самое важное, что мы получаем, это не рай. Самое важное, что мы получаем, это не спасение. Мартин Лютер говорил, что рай – это ничто иное, как Иисус. Это ничто иное, как Иисус. То есть, если задаться вот этим гипотетическим вопросом, которым периодически начинают задаваться богословы, которым, видимо, делать нечего, о том, что «а хотел бы ты оказаться в раю, если бы в нем не было Иисуса», то ответ верующего человека – это «если в раю нет Иисуса, это ад». Это ад. Если в раю нет Иисуса, это ад. Самое главное, что мы получаем, это взаимоотношение с Богом. Самое главное, что мы получаем, это взаимоотношение с Богом. И теперь, когда мы смотрим на то, что вот эти взаимоотношения даны нам Богом, Он восстанавливает отношения с Богом, теперь, естественно, Это подводит не к пассивному принятию Божьей работы в нашей жизни, но побуждает нас к активному послушанию, к активному прославлению Бога всей нашей жизни. Это побуждает нас к совсем другой жизни, потому что это отношения, это живые отношения с Богом, а не пассивное обретение просто каких-то благ. В своем послании Римской церкви апостол Павел уделяет первые 5 глав как раз тому, что, друзья, вы получаете спасение по благодати, вы получаете спасение просто так, вы получаете спасение даром. Естественно, что он предвидит вопрос, означает ли это, что мы теперь можем делать все, что захотим. И в 6 главе он говорит «нет». Что же нам теперь? Продолжать грешить, чтобы умножалась благодать? Ни в коем случае. Мы умерли для греха. Как же мы можем продолжать жить в нем? Мы знаем, что наша прежняя греховная природа была распята с ним для того, чтобы освободить нашу жизнь из-под власти греха и чтобы мы не были более рабами греху. Ведь умерший освобожден от греха. Если мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с ним. Это взаимоотношения. То есть теперь мы преображены действием Бога в нашей жизни. Наши отношения преображены. У нас совсем другие желания, чем те, к которым мы привыкли. И уже в 8 главе Павел, того же послания Римлянам Павел пишет, мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его, кого Он призвал по своему замыслу, потому что кого Он заранее узнал, тех и предопределил быть подобному образу своего Сына, чтобы Иисус стал первенцем среди множества братьев. А кого Бог предопределил, тех Он и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе. И иногда спрашиваешь, что может отлучить тебя от любви Бога? И люди говорят, ну ничего, кроме твоей собственной воли. Павел пишет, ни ангелы, ни высота, ни глубина, ни нынешнее, ни прошлое, ни будущее, ничто не может отлучить нас от любви Господа. Ничто. Правильный ответ. Ничто. Вот наше отношение с Господом. И опять-таки, это ведет не к пассивному принятию Божьей воли. Это ведет к тому, что мы активно проявляем свое послушание и прославление Господа. В 15 главе 1 послания Коринфянам Павел описывает свою жизнь, и это описание жизни любого верующего. «По благодати Божьей я есть тот, кто я есть, и его благодать во мне не была напрасной. Я трудился больше, чем все остальные. Впрочем, не я, а благодать Божья, которая со мной». Кто трудится? Павел или благодать? Мы видим, что Павел трудится, но благодать производит результаты в нем. Павел, не покладая рук, трудится больше, чем все остальные. Он целиком, полностью отдается, посвящает себя этому. Но в конце концов он понимает, это не я, это Господь. Господь трудится во мне. Господь трудится во мне. И это очень важно для нас в понимании того отрывка, который мы только что прочитали. Нам важно понимать нашу динамику взаимоотношений с Господом. Довольно часто я привожу пример, когда мои дети были совсем маленькими, ты берешь их на руки, они держатся за тебя, вот очень интересно, да, ты выставляешь мизинец, и они пальцами ног цепляются за мизинец, как обезьянки такие. Потому что им важно чувствовать этот контакт, им важно чувствовать, что они держатся. Удержат ли их пальцы ног, когда они держатся за мизинец? Нет. Их держит отец. И точно так же и в наших отношениях с Богом. Мы цепляемся за Него, мы держимся за Него, но мы понимаем при этом, что держит нас Он. Мы понимаем при этом, что держит нас именно Он в Своих руках. Продолжая рассказывать о том, что ждет мир в конце времен. Иисус, этот отрывок можно разделить на две части. С одной стороны, Иисус показывает, Царь царей показывает о том, что вас ждут ужасные времена. Вам будет очень-очень тяжело, церковь будут преследовать. Не удивляйтесь этому. Вас будут мучить, вас будут убивать, вас будут гнать. И при этом, при всем, вас еще будут одолевать лжепророки, вас будут одолевать лжемессии. Будет очень-очень тяжело. И это первая половина отрывка. Но вторая половина отрывка. Иисус говорит о том, что радостную весть будет не остановить. Что радостная весть распространится до самого конца мира, что радостная, что не будет такого уголка на земле, где не было бы проповедана радостная весть Иисуса Христа. Как бы ни было тяжело, С другой стороны, радостная весть будет проповедана. Какие бы ни были, как бы ни были трудны обстоятельства жизни, мы не должны терять из виду, что никто и ничто не остановит Божьи замыслы, которые преобразят весь мир. Никто и ничто не остановит Божьи замыслы, которые преобразят весь мир. Возвращение Христа к верности подталкивает меня. Тот факт, что Иисус вернется судить живых и мертвых, помогает мне быть верным Ему, несмотря на, можете записать себе, осуждение, несмотря на обольщение, несмотря на охлаждение, чтобы весть об обращении была провозглашена до края земли, несмотря на осуждение, несмотря на обольщение, несмотря на охлаждение, чтобы весть была провозглашена до края земли, весть об обращении. Тогда вас будут выдавать, мучить и убивать, и все народы будут ненавидеть вас из-за меня. Многие тогда отвернутся от веры, будут предавать и ненавидеть друг друга. Радостная весть о царстве будет возвещена по всему миру, как свидетельство для всех народов, и только тогда наступит конец. Очень многое в вопросе гонений зависит от наших отношений с миром. Потому что есть три взгляда на то, как верующие выстраивают свои отношения с миром. Есть взгляд, который говорит о том, что все, что происходит в мире, это потрясающе, это замечательно. Мы движемся к утопии, мы движемся к процветанию, мы движемся к тому, что все будет прекрасно. Сейчас вот искусственный интеллект еще чуть-чуть доработают, и все, мы все можем не работать. Он будет делать все за нас. А мы будем просто получать стабильную высокую зарплату от государства на все то, что искусственный интеллект будет производить, и будем все отдыхать у моря. Такая утопия, которая ждет нас. Это не первый период в истории, когда человечество думает, что оно на грани утопии. Перед Первой мировой войной было то же самое. Герберт Уэллс, известный писатель-фантаст, считал, что сейчас все, мы входим в золотой век человечества. Его ждало глубочайшее разочарование. Потому что дальше идет Первая мировая война, дальше идет Вторая мировая война. И к концу Второй мировой войны Герберт Уэллс уже пишет о том, что человечество не имеет права существовать. Что мы, как люди, не имеем права существовать. Настолько он разочаровывается во всем том, что происходит. И есть другой взгляд. Есть те, кто разочарован миром, есть те, кто считают, что как раз сейчас вот этот вот искусственный интеллект, да, что все это превратится сперва в первого терминатора, потом во второго терминатора. Короче, все будет плохо. Если вы общаетесь с роботом где-нибудь, скажем, в аэропорту, то вы подспудно ожидаете, что он вас спросит, знаете ли вы Сару Коннор. Люди, которые ожидают, что все будет плохо, и верующие очень часто оказываются как раз в этой категории, когда они ожидают, что все будет плохо, нам нужно сжигать паспорта, уходить в тайгу, жить, как бы питаться от земли и так далее, потому что все в этом мире плохо, а будет только хуже, и ничего хорошего от этого мира ожидать не приходится. Наше отношение к миру, здоровое отношение к миру говорит о том, что Бог создал мир совершенным, Он создал мир идеальным, но мир покорежен, мир искорежен грехом. И поэтому, да, этот мир стонет и ожидает возвращения Христа. Христиане понимают, что когда-то мир был совершенным, но стал искорежен грехом. Однажды искупление придет ко всему мирозданию в целом. Вот наша здравая позиция. Мы не обольщаемся, мы не отчаиваемся. Вот наша здравая позиция по отношению к миру. Испуг является естественной реакцией на слова Христа о том, что нас ждет. О том, что нас ждут гонения. Страх этот связан не только с тем, что нам предстоит пройти. Страх этот связан с тем, что мы видели, как апостол Петр отрекся от Христа, и мы тоже боимся отречься от Него. Поэтому очень важно понимать разницу между гонениями и осуждением. Гонения – это мучения, это смертные приговоры, это глобальный остракизм и ненависть. Это не является частью нашей жизни сейчас. Это не является частью нашей жизни сейчас. Я понимаю, что иногда хочется сказать о том, что церковь в России преследует, протестантов в России преследуют, что мы подвергаемся гонениям. Нет. Давайте объективно смотреть на вещи. Гонения – это смертные приговоры. Гонения – это мучения. Гонения – это истязания. Гонения – это вот эта часть. И это не является частью нашей жизни сейчас. Но нам не стоит удивляться, если до этого дойдет. Нам не стоит удивляться, если это произойдет. гонений, в виде мучений верующих, смертных приговоров, приводившихся в исполнение, да и просто глобального остракизма и ненависти были уже в истории церкви не раз. И, скорее всего, еще будут. Христос предсказывает это. Возможно, что сегодня это не является частью нашей жизни, но если это произойдет, и если мы окажемся в эти времена, нам не стоит этому удивляться. Христос это предсказывает. Осуждение. Осуждение – это непонимание, это неприятие, это негативный настрой, это активное высмеивание нашей веры. Это то, с чем мы сталкиваемся постоянно. С нашими родными, близкими, коллегами, с теми, кто окружает нас. Вот с осуждением мы сталкиваемся постоянно. Этого стоит ожидать. Этого стоит ожидать. Но стоит также помнить, что очень часто осуждение является не реакцией на нашу веру. Люди ведут себя определенным образом с нами не потому, что мы христиане, а потому что у нас характер не очень хороший. Очень часто мы сталкиваемся с осуждением не потому, что мы верующие, а просто потому, что характер не самый приятный. И нужно быть честным в этом. И нужно смотреть на то, что иногда я сталкиваюсь с каким-то сопротивлением от других людей именно потому, что проблема в моем характере. Но несмотря на то, что мы сейчас сталкиваемся с осуждением людей вокруг нас, нам не стоит забывать о том, что порой это просто защитная реакция сиротского сердца, которое боится поверить в то, что Бог любит его или что он настолько ценен для Бога. Это реакция сиротского сердца, которое боится принять это и поэтому реагирует агрессивно. Нам нужно помнить об этом. Для того, чтобы быть верными, для того, чтобы продолжать рассказывать в силе Духа Святого о том, во что мы верим. Для того, чтобы продолжать являть любовь, для того, чтобы продолжать являть благодать, для того, чтобы продолжать являть милость. Как мы реагируем сегодня, сталкиваясь с непониманием? Как отвечаем на ненависть, на успешки, связанные с нашей верой? Кори Тен Бум – это удивительная женщина, которая прошла концентрационные лагеря Второй мировой войны. Ее семья прятала евреев в Голландии. Когда гестапо узнала об этом, то в лагерь отправились не только евреи, которых они укрывали. В лагерь отправилась вся семья. И здесь, в лагере, она потеряла... Здесь погиб ее отец, горячо любимая старшая сестра. Казалось бы, у нее есть все предпосылки для того, чтобы обидеться на Бога, для того, чтобы обидеться на то, что произошло. Но она видела, как Бог был рядом с ней в самых тяжелых обстоятельствах ее жизни. И поэтому она говорила: «Взгляни на мир, и ты ужаснешься. Загляни себе в сердце, и ты разочаруешься. Но устреми свой взор на Бога, и ты обретешь покой. Устреми свой взор на Бога, и ты обретешь покой». Это говорит человек, прошедший концентрационные лагеря, потерявший самое дорогое. Устреми свой взор на Бога, и ты обретешь покой. В 29 главе книги пророка Иеремии встречаются любопытные слова о пророках, которые обманывают израильтян. Их нож сводится к тому, что они говорят израильтянам то, что те хотят услышать. Они говорят о том, что ваше заключение здесь, в Вавилоне, недолго. Не обустраивайтесь, не привыкайте, не ищите себе комфорта. Скоро вы вернетесь в Иерусалим, скоро вы вернетесь домой. Селитесь на краю города, потому что скоро вы вернетесь домой. И Бог через Иеремию, через пророка, которого никто не слышал, пророка, который был, наверное, одним из самых верных пророков в истории Израиля и одним из самых неудачливых пророков в истории Израиля. Вот что говорит Господь сил, Бог Израиля: «Не позволяйте пророкам и предсказателям, которые среди вас, обманывать вас. Они пророчествуют вам моим именем нож. Я не посылал их», возвещает Господь. Нам стоит помнить об этом примере, когда мы подходим к примеру о лжепророках, к тем словам, которые говорит Иисус. «Появится много лжепророков, которые многих обманут. Радостная весть о Царстве будет возвещена по всему миру, как свидетельство для всех народов, и только тогда наступит конец». Роль пророка заключается в том, чтобы возвращать народ вновь и вновь к Божьему Слову, возвращать народ вновь и вновь к Божьим обетованиям, возвращать народ вновь и вновь к тому, что Господь уже открыл. Поэтому нам не стоит обольщаться, слушая людей, которые говорят нам то, что мы хотим услышать. Потому что очень часто мы выбираем себе людей, которые говорят нам именно то, что мы хотим услышать. И, кстати, одна из самых больших проблем с искусственным интеллектом сейчас заключается в том, что искусственный интеллект сейчас заточен не под то, чтобы давать правильные ответы. Он заточен под то, чтобы вы как можно дольше общались с ним. А для того, чтобы вы как можно дольше общались с ним, искусственный интеллект выдает вам те ответы, которые он считает, вы хотите услышать. Это одна из самых больших проблем сейчас. Он говорит то, что мы хотим услышать. И это проблема, которая зачастую есть в нашей жизни, когда мы выбираем себе людей для того, чтобы они говорили нам то, что мы хотим услышать. Поэтому нам не стоит обольщаться, слушая людей, которые говорят нам это. Нам не стоит обольщаться для того, чтобы не успокаиваться, считая, что все намного лучше, чем есть на самом деле. Это одна крайность. Но с другой стороны, нам не стоит обольщаться, чтобы ужасаться, что все на самом деле хуже, чем есть вокруг нас. Потому что очень часто, особенно в христианской среде, есть люди, которые будут это использовать для того, чтобы как раз взращивать ненависть. Для того, чтобы говорить о том, что, друзья, все ужасно, все ужасно, мир катится в ад, вокруг вас сплошные враги, вам нужно собраться вместе для того, чтобы хранить верность Господу, для того, чтобы не обращать внимания на людей вокруг вас. Вокруг вас сплошное искушение, сплошные проблемы, сплошная ЛГБТ-повестка вокруг вас. Все, о чем люди думают, только об этом. Для того, чтобы ужасаться, для того, чтобы ненавидеть, для того, чтобы отстраняться. Как ни странно, это тоже часть обольщения. Как ни странно, это тоже то, что мы очень часто хотим услышать для того, чтобы оправдать себя, для того, чтобы оправдать проблемы в нашей жизни, для того, чтобы оправдать то, что происходит в нашей жизни. Апостол Павел в своем последнем письме, во втором послании Тимофею, как раз предупреждает нас о том, насколько опасны такого рода лжепророки. Потому что наступит такое время, когда люди не будут выносить здравого учения. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им лишь то, что они сами желают услышать. Они перестанут слушать истину и обратятся к мифам. Да, действительно, конец мира будет болезненным и ужасным. Но даже тогда Бог ни на мгновение не оставит мироздание. Он ни на мгновение не выпустит мироздание из своих рук. Он ни на мгновение не потеряет контроль над тем, что происходит. До тех пор, пока мир не обновится, избавившись от гнета бессмысленности своего существования. Проверяем ли мы пророков и учителей в нашей жизни, сопоставляя их слова с тем, что мы видим в Библии? Проверяем ли мы слова, которые мы слышим с этой кафедры, для того, чтобы сопоставить, соотносятся ли они с тем, что мы слышим в Библии или нет? Исследуем ли мы свое сердце, чтобы убедиться, что мы не стали жертвами предвзятости подтверждения? Предвзятость подтверждения – это когда ты слушаешь только то, что подтверждает твою позицию, которую ты уже принял. Когда мы не готовы к новой информации, когда мы не готовы к новым фактам, потому что мы хотим, чтобы просто подтверждали то, во что я уже верю. Стали ли мы жертвами предвзятости предубеждений? То есть склонности искать подтверждение своей точки зрения. Наверное, самая яркая часть в «Братьях Карамазовых» это притча о великом инквизиторе. Это в пятой книге «Про и контра». Сам автор этой притчи – страдающий атеист. То есть притча рассказывается с точки зрения атеиста. Но притча как раз гениальна тем, что Достоевский показывает, что лжепророки, лжеучителя, они могут быть изнутри церкви. И да, конечно, православный, поэтому он делает таким лжеучителем инквизитора, представителя католической церкви, все происходит в Испании в XVI веке, понятно, да, было бы лучше, если бы православный писал о православном, протестанты писали о протестантах, католики писали о католиках, но имеем то, что имеем. Эта притча потрясающая. Когда появляется в XVI веке в Испании Иисус, исцеляет людей, врачует, утешает, ободряет, то появляется и великий инквизитор, глубокий старик, который заточает его в тюрьму и сообщает ему о том, что его, как еретика, сожгут. Инквизитор говорит: «Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет греха, а есть лишь только голодные. Накорми». И тогда спрашивай с них добродетели, вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя, и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня. И хотя и это не достроится, как и прежнее, но все же ты мог бы избежать этой новой башни и на 1000 лет сократить страдания людей, ибо к нам же придут они, помучившись 1000 лет со своей башней. Они отыщут нас тогда опять под землей в катакомбах, скрывающихся, ибо мы будем вновь гонимы и мучимы. Найдут нас и возопят к нам: накормите нас, ибо мы те, которые обещали нам огонь с небес, его не дали. И тогда уже и мы достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы во имя Твое. И солжем, что во имя Твое. Он никогда... Никогда без нас они не накормят себя. Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они перенесут свою свободу к нашим ногам и скажут нам: лучше поработите нас, но накормите нас. Поймут, наконец, сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе неосмыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою. Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторю, опять может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с земным? Когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное, но вдруг молча приближается к старику и тихо целует его бескровные 90-летние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает, что-то шевельнулось в конце его губ. Он идет к двери, отворяет ее и говорит ему: «Ступай и не приходи более, не приходи вовсе, никогда, никогда!» И выпускает его на темные стога града. Пленник уходит, а старик под ценой горит на его сердце, но старик остается в прежней идее. Иван Карамазов, атеист, завершает поэму, завершает эту притчу вот этой фразой: «Под ценой горит на его сердце». Но старик остается в прежней идее. Его глубоко верующий брат Алексей горько замечает: и ты вместе с ним, и ты. Достоевский потрясающе показывает лжепророка. Он потрясающе показывает лжепророка там, где мы не ожидаем его увидеть внутри церкви. Во имя Твое мы солжем. Напоминаю о том, как важно нам проверять. То, что мы слышим, то, к чему мы прислушиваемся, как важно нам проверять это. Потому что, да, возвращение Христа к верности подталкивает меня. Возвращение Христа к верности подталкивает меня. И от умножения зла во многих охладеет любовь, но тот, кто выстоит до конца, будет спасен. Радостная весть о Царстве будет возвещена по всему миру, как свидетельство для всех народов, и только тогда наступит конец. И фраза «умножение зла» не обязательно подразумевает то, что наши сердца очерствеют исключительно из-за зла. Да, когда мы сталкиваемся со злом, когда мы сталкиваемся со страданиями, когда мы сталкиваемся со смертью, с гибелью, наши сердца ожесточаются. Наши сердца ожесточаются. Но это не единственная причина для охлаждения. Наши сердца порой охладеют, потому что мы погружаемся в будничность мира. Потому что будничность нас захватывает. Потому что нас захватывают проблемы на работе, проблемы дома, необходимость платить ипотеку, еще что-то. И вот эта будничность нас захватывает, и у нас не остается больше места для того, чтобы любить. Любить Бога прежде всего, но любить также и своего ближнего. Наши сердца могут отстраняться, потому что мы настолько благословенны, потому что мы так много всего получили, потому что так много нам дано. И кажется, что все вокруг хотят забрать у нас то, что дано нам. И наши сердца охладевают от этого. Мы привыкли думать о том, что ранняя церковь была церковью общины, которая была верной Господу до конца. Но если мы прочитаем тоже второе послание Тимофею, которого мы уже с вами сегодня касались, мы увидим там: «Димас оставил меня, Он предпочел благо этого мира и ушел. Он предпочел благо этого мира и ушел. Это проблема, которая была всегда. Нам всегда было сложно не ожесточиться, нам всегда было сложно не осуетиться, нам всегда было сложно не отстраняться. Горим ли мы любовью к Господу сегодня? Горим ли мы любовью к Господу и ближнему? Или всего лишь тлеем? Или всего лишь тлеем? Знаете, вот этот вот потрясающий момент, когда человек приходит в церковь и потом начинает приводить своих друзей и близких, потому что он нашел истину. Потому что как я могу не делиться с теми, кто окружает меня, тем, что я нашел истину, тем, что Христос заполнил пустоту моего сердца, но проходит 5 лет. И человек постепенно принимает правила игры в церкви. И новые люди уже не приходят с ним. Потому что мы больше не горим, мы тлеем. Мне посчастливилось знать доктора Билла Брайта, лично основателя крупнейшей миссионерской протестантской организации в мире. Это был не просто человек, который был глубоко предан Богу. Это был человек, у которого на самом деле была, наверное, одна проповедь на протяжении всей его жизни. И проповедь эта была о любви к Господу. И одна из последних книг у него посвящена тоже именно этому. Книгу, которую он завершил незадолго. Она небольшая книжка, которую он завершил незадолго до своей смерти. Книга эта была посвящена любви Богу. И вот в этой книге очень проникновенные слова. «Нет ничего страшнее, чем тлеющие угольки когда-то пламенного сердца». Нет ничего страшнее, чем тлеющие угольки когда-то пламенного сердца. Возвращение Христа к верности подталкивает меня. Радостная весть о Царстве будет возвещена по всему миру, как свидетельство для всех народов, и только тогда наступит конец. Доверяясь Господу, мы очень часто забываем о том, кому именно мы доверяем свою жизнь. Мы доверяем свою жизнь тому, кто был гоним. Мы доверяем свою жизнь тому, кто был отвергнут. Мы доверяем свою жизнь тому, кто был распят. Мы доверяем свою жизнь тому, кто потерял все ради нас. Но доверяя свою жизнь Господу, почему-то мы забываем вот об этой части, и мы думаем о том, что мы доверяем свою жизнь всесильному Господу. И теперь этот всесильный Господь должен мне. Он должен мне семью. Он должен мне жену. Он должен мне мужа, он должен мне детей, он должен мне хорошую работу, он должен мне процветание, он должен мне квартиру, он должен мне дачу, он должен мне машину, он должен мне по максимуму здесь и сейчас, забывая о том, что он отдал уже все, забывая о том, что он уже отдал все ради нас. И более того, когда мы читаем о том, что нас ждут гонения, когда мы читаем о том, что нас ждет осуждение, когда мы читаем о том, с чем мы столкнемся, мы думаем о том, что, Господи, подожди, я не готов к этому, ко всему, я подписывался на благословение, я не подписывался вот под это все, под худшее в моей жизни. Но Господь говорит, это не худшее. Худшее я принял на себя. Худшее – это бессмысленность существования. Худшее – это непонимание, зачем ты живешь. Худшее – это ад, который ждет тебя, когда ты понимаешь, что ты мог оказаться в раю, но оказался в аду. Вот это худшее. Худшее – это когда ты взываешь к Богу, и ты слышишь молчание. Вот это худшее. Худшее Иисус принял на себя. Для того, чтобы нас ждало лучшее. Если не в этой жизни, то в следующей. Для того, чтобы нас ждало лучшее. Если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Богу, когда бы вы принесли Ему пустоту вашего сердца, когда бы вы принесли Ему бездонную пропасть вашей души для того, чтобы Он заполнил ее, сделайте это сегодня. Обратитесь к Нему сегодня, примите этот дар прощения грехов и жизни вечной, потому что возвращение Христа к вечности, к верности подталкивает меня. Тот факт, что Иисус вернется судить живых и мертвых, помогает мне быть верным Ему, несмотря на осуждение, несмотря на обольщение, несмотря на охлаждение, чтобы весть об обращении была провозглашена до края земли. И в следующий раз, продолжая изучать 24 главу, мы поговорим о том, как не отчаиваться в самых отчаянных обстоятельствах. Как не отчаиваться в самых отчаянных обстоятельствах. Мы можем стать заложниками обстоятельств. Будут это времена изобилия, благословений или же годины испытаний и трудностей, но хотим того или нет, мы не влияем на них. Мы не влияем на то, в какое время мы живем. Раз за разом мы можем напоминать себе, что мы рабы Христа. Мы выкуплены из рабства не только греха и ошибок, но и окружающего нас мира. И это наполнение внутри, это наполнение Христом, Духом Святым внутри, дает нам стойкость противостоять всему, что ожидает нас снаружи. Ведь мы как лодка, которая призвана быть в море, но море не должно быть в ней. И вот это наполнение Господом дает нам силу противостоять всему, что ждет нас снаружи. Уже после Второй мировой войны, которая сменилась холодной войной, Клайв Стейплс-Льюис выпустил статью под названием «Жизнь в атомный век». И, слава Богу, многие из вас уже не помнят этот момент, когда на пике холодной войны все ждали, что все закончится войной атомной, что все закончится ядерной катастрофой. Слова «вспышка слева» ничего для вас не означают, и слава Богу, это хорошо. Для тех, для кого означают сразу такие воспоминания, уроков, да, о том, что нужно делать, когда вспышка слева. Но мир достаточно долгое время был погружен в то, что все ждали ядерной катастрофы. И начинается это сразу после Второй мировой войны. И когда весь мир погружается вот в этот страх, Клайв Стейплс-Льюис, автор «Хроник Нарнии», пишет очень интересную статью. Называется она «Жизнь в атомный век». И смысл этого эссе как раз в том, что бы ни происходило вокруг, нам не нужно терять своей веры, нам не нужно терять того, кто мы, и нам не нужно терять человеческие связи. Льюис пишет, первое, что нужно сделать, это собраться с силами. Если мы все будем уничтожены атомной бомбой, пусть эта бомба, когда она придет, застанет нас за какими-то разумными и человеческими вещами, молитвой, работой, учебой, чтением, слушанием музыки, купанием детей, игрой в теннис, болтовней с друзьями, запинтой пива и игрой в дартс, а не жмущимися друг к другу, как испуганные овцы, и думающими о бомбах. Они могут разрушить наши тела, микроб может это сделать, но они не должны господствовать над нашим разумом. Они могут разрушить наши тела, но они не должны господствовать над нашим разумом, потому что возвращение Христа к верности подталкивает меня. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы ждем Твоего возвращения. Ей гряди, Господи, ей гряди, мы ждем Твоего возвращения с нетерпением. И мы знаем, что Ты будешь хранить нас в своей руке, и мы славим Тебя за это. Мы славим Тебя за то, что Ты не выпустишь нас из своей руки, и мы будем держаться за Тебя в послушании, в прославлении Тебя. Я прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, покажи им, пожалуйста, как Ты даришь смысл жизни, как Ты даришь смелость перед лицом самых страшных испытаний. Как Ты даришь прежде всего себя. Дай им прошептать Тебе, Господи, прости мне мои грехи, прости, что так долго бежал от Тебя. Пойди в мою жизнь, преобрази меня, будь господином моей судьбы, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblieskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.